Шалом Браха. Агудн Ходиш. Хорошее место. Ходиш Ав – это месяц, наверное, самый грустный из всех месяцев. Но с другой стороны, это Ходиш Ав – это Аба, это Отец. И также это напоминает нам Алев Бейс. Это Менахем Ав, это утешение Алабес, как если вы посмотрите на кинот, на кинос, они идут по алфавитному порядку. И также Эйха, там много части по алфавитному порядку. Поэтому мы просим Всевышнего, чтобы это все перевернулось из проклятия, из несчастий, чтобы это перевернулось наоборот. И также это Ав, это Аба, это Отец. Как Отец, он не дает просто, не наказывает детей просто так. Это для их лучшего, то, что мы должны из этого извлечь не отчаяние, а наоборот, что это в конечном итоге будет все к лучшему. А после Хурбана, после разрушения храма, Гемара Бабасра говорит, что многие люди решили, что все, нужно быть постоянно находиться в трауре. И они начали, они как бы совершенно решили, что не могут вообще наслаждаться этим миром, так как мы потеряли наш храм. И мудрецы сказали, что это невозможно так делать, чтобы был постоянный траур. И они отделили специальные времена, когда мы можем показывать траур о храме. Но подход, как приводится про Аризала, что в эти 3 недели, в полдень он садился и плакал полчаса. Каждый полдень. На эти 3 недели. Да, после Хацот, после полудня. Это не значит, что он сидел и как бы выдавливал из себя эти слезы на полчаса. Наоборот, он это ограничивал на полчаса. Это совершенно другая перспектива, как, чем многих из нас. Что значит горчить? Что значит быть в трауре о храме? Авейлус, траур, это значит понять, что нам не хватает. Понять, что это, насколько это была огромная потеря. Мы понимаем, насколько огромная потеря, тогда мы можем по-настоящему об этом переживать. Можем дать пример. Представьте себе, я был король, у него был сын, принц. И этот принц неоднократно себя ужасно плохо вел. Его предупреждали несколько раз, и король предупреждал, что так, он, так будет продолжаться, у него он будет очень наказан. Ничего не помогло. И король выбирает, он посылает его далеко-далеко от своей страны, от своего дворца, и там он должен находиться долгое время. Через некоторое время то король решил его навестить, он отправляется туда. Что он видит там? Он видит, что этот принц, он полностью адаптировался, очень себя хорошо там чувствует. Он поменял одежду на крестьянскую одежду, он развлекается, как все крестьяне там, и когда они горюют, ему плохо, когда им хорошо, ему хорошо. Все очень прекрасно, он не вспоминает, ему ничего не хватает. И это самое ужасное, что такое может увидеть. Если бы это было наоборот, он видит, что этот принц ужасно себя там чувствует, он совершенно не хочет и не может себя интегрировать в это общество. Он все, что напоминает ему о дворце, какая-то его одежда или какие-то его персональные вещи, он хранит им где-то в каком-то уголке и смотрит на них с огромным желанием, чтобы вернуться обратно. Тогда король его сразу же забирает обратно. Рыбьяков из Эмдена, он говорит, что если бы только этот один грех, что мы недостаточно горюем о разрушении храма, это уже достаточно было бы, чтобы оправдать наш долгий галут, наш долгое изгнание. Если бы только это уже достаточно, чтобы оправдать вот это нескончаемый долгий галут, который дольше, чем все остальные, которые у нас были когда-то. Рав Шах говорил, что люди, когда доходят до 3 недель, до закона, который связан с 3 неделями, из месяцев Ав, то очень часто мне приходится спрашивать, да, может быть, это не нужно вот так строго это делать или так строго это делать. И они ищут какие-то исключения для себя. Он говорит, когда дело доходит до человека в трауре, у него умер кто-то из его семьи, то к нему не приходят и спрашивают, а может быть ему вот это не можно делать, может быть там помыться, постричься и так далее. Это почему? Потому что мы не чувствуем, что это наше частное горе. Это наша персональная утрата. Это что-то гораздо более дальше и абстрактное. Мы скоро вернемся к этому. Сейчас мы хотим упомянуть пару законов, которые с этим связаны, чтобы потом уже каждый из нас дальше продолжил учить эти законы. Значит, как мы знаем, что это происходит эскалация этих законов. Есть три недели, 17-го Тамуза до Тишебя. Потом есть Рош Хойдеш Ав, то, что сегодня это начало месяца, это уже есть несколько устражений. Дальше, если до этого это были просто запрет музыка, свадьбы и стричься, то после Рош Хойдеш это тоже связано с вином и с мясом. Потом есть неделя, в которой Тиша Б'Ав, и потом есть Эрев Тиша Б'Ав, прямо полдня уже нельзя учить Тору, ничего радостного делать. И потом есть Тиша Б'Ав, и уже днем в Тиша Б'Ав уже можно садиться на стулья, мы не сидим на земле, и потом 10 ава в полдень уже разрешается все. Потом мы возвращаемся к нормальному или к ненормальному, смотря как надо посмотреть. Значит, принято, что в это время, особенно после Рош Хойдеш Ав, после начала месяца Ав, не делать никаких новых сделок или больших каких-то покупок и тоже каких-то идти в суд с кем-то. Потому что это тяжелое время для еврейского народа, как мы особенно сейчас. Также не начинать что-то новое. Если у кого-то тоже какая-то операция, то если это возможно, ее нужно оттолкнуть после Тиша Б'Ав. Или какие-то полеты, путешествия. Тоже все, что может какая-то любая опасность, то это нужно от этого не делать это до после Тиша Б'Ав. Реб Шлома Залман Ойербах говорил, что в Израиль можно лететь. Из Израиля нет, но в Израиль, так как это мицва, это заповедь быть в Израиле, тогда можно. Насколько это сейчас актуально, я не знаю. Не украшать свой дом, не красить, не делать какой-то капитальный ремонт в это время. Потому что это время, это время нашей катастрофы. Также не украшать свой сад или какие-то сажать деревья. Как вы все знаете, что эту историю с Йосеф Хаим Зонненфельд, который был главным раввином Иерусалима 100 лет назад, то когда к нему приходили домой люди некоторые, они ужасались, что он живет в такой, не то что бедности, какая-то была, его как Камура, Канура. Мама же такая малюсенькая место. И когда он видел, что их шок, он звал их и открывал маленькое окошко, и его окно прямо выходило котель, к стене плача. Он говорит, что если... Это не хорошо, когда слуга живет лучше, чем его хозяин. Если Ашем вот так вот полностью в разрушении, тогда я тоже буду жить так. Если мы даже на это не способны, то хотя бы, чтобы у каждого в еврейском доме нужно было, чтобы ама-аль-ама, 60 сантиметров, место в салоне, в главной комнате, при входе, где-то, которое не штукатурено, не закрашено, чтобы показать, что моя квартира не готова, она не закончена. Есть какая-то мини-катастрофа даже у меня. Далее мы не давать какие-то большие подарки, которые связаны с большой радостью. И если кто-то хочет что-то купить, например, или машину, квартиру и так далее, какие-то большие вещи, он может узнавать насчет цен. Это разрешается. Но саму покупку нужно отложить до после Тиша Б'Ав. Если человеку нужно купить что-то, например, машину, но это для работы его, не для себя, не персонально для себя, тогда это разрешается сделать. И Шехьяну лучше сказать после Тиша Б'Ав. Книжки или какие-то маленькие вещи для дома, это все разрешается покупать сейчас. Если что-то, как мифца, какая-то оценка большая, которая после Тиша Б'Ав не будет, тогда тоже разрешается купить какие-то другие вещи. Если другие, большие какие-то стиральные машины, холодильники, мазган и другие вещи, мебель, то это все нельзя. Если у кого-то есть посуда, он может ее окунуть в микву сейчас. Если он не успел до этого сделать, это нет проблем окунуть ее сейчас, до Тиша Б'Ав тоже. Перед шаббатом насчет стричь ногти есть спор. Некоторые считают, что можно, некоторые говорят, что нельзя. Но перед шаббатом точно можно. Все считают, что перед шаббатом можно стричь ногти. Точно. Перед этим шаббатом. И в шаббат одеваются наши, ну, минок одевать шаббатную одежду, как обычно, хотя были в многих странах, в многих местах традиция в шаббат не одевать шаббатную, шаббат хазон, да, перейти в себя шаббатную одежду, потому что это тоже как трав. Да. Но в нашей традиции одевать, да, мы это можем до шаббата и снять, когда кончится шаббат, мы снимаем, и не обязательно сразу же это сделать, но поспешить, не оставаться в шаббатной одежде слишком долго. Авдала, так как в 9 дней нельзя пить вино или сок виноградный, то что делать с авдалой? В шаббат можно, но авдала это уже не, это уже после шаббата. Тогда если у человека есть какой-то там какой-то мальчик, который может выпить из этого стакана, которому от 6 до 9 лет, имеется в виду, что он уже девочки. Понимает брахот. Девочки, так как авдалу мы не даем девочкам, мы женщинам мы не даем. А если это возможно, то можно дать ребенку с 6 до 9 лет, который еще не понимает по-настоящему о трауре. Но большинство людей, они спьют сами, потому что это сложно найти точно ребенка, который еще уже понимает, что такое благословение, еще не понимает, что такое траур. Поэтому лучше самому выпить. Это мали лугмов, это примерно 50 миллилитров выпить от этого бокала авдалы. И не говоришь благословение после него, потому что это недостаточно. Это пол ревиз, пол ревиз. Да, но если там, но если вино, то значит, один из главных вопросов, который будет, да, мы сказали в следующем мире, это циписа лишуа, ты ждал избавления, ты ждал Машиах, ты ждал Гиула. И поэтому особенно сейчас мы должны задуматься, мы должны понять, мы должны показать, что действительно нас это волнует, что нам не все равно. Если человек понимает, что он потерял, тогда он может об этом плакать, он может об этом переживать, и у него будет желание, чтобы это вернулось. Есть такая традиция, приводится в Бейт Йосеф, автор Шулхан Аруха, что в время Беркат Амазон мы должны убрать со стола нож или покрыть его, чтобы не было ножа передо мной во время Беркат Амазон. Почему? Бейт Йосеф, автор Шулхан Аруха, Йосеф Кар приводит две причины. Одна, что так как во время Беркат Амазона, в Гасане после еды, мы видим, что наш стол это как мизбе, как алтарь, и на алтаре тоже ничего железного, нож он укорачивает жизнь, а алтарь он ее продлевает, поэтому это не нужно убрать. А другую причину он приводит, что была, один раз случилось, что человек говорил Беркат Амазон, и он дошел до Бене Иерушалаим, и ты построишь Иерусалим, и у него настолько было много горя и от этого глубокого горя, что он взял нож и воткнул его в себя. Говорится, что поэтому мы до сих пор покрываем этот или убираем нож. И это очень странно. Да? Это очень странно, можно понять. Как бы, потому что это был какой-то человек, но это, он, может сказать, он сошел с ума, ну что с ним? Один человек вот это сделал, говорит, нам всем нужно покрывать нож. Что это связано с нами? Да, это же ненормально. Ответ, что нет, это мы ненормальны. То, что он сделал, это может случиться. Так как это может случиться у нормальных людей, поэтому он все должен сделать. Но мы просто, наше горе, потому что мы даже не понимаем, как это могло случиться. Хидуш а-Арим говорит так, что в Шулхан Арух в самом начале, в Симдалет сказано, что каждый Ир Шамаем, каждый человек, который богобоязненный, который достиг более высокого духовного уровня, ему нужно доик, ему нужно переживать и горчаться о разрушении храма. Да? Быть в трауре. И спрашивает Гера Рэба, спрашивает Нашрим, а что если человек не на таком высоком уровне? Что ему делать? Ему не горевать. Отвечает, тогда ему нужно горевать о своем персональном хурбан, о своем персональной катастрофе. Если он не достиг этого уровня, значит он должен горевать о себе самому. это тоже хурбан, это тоже катастрофа. Что я даже этого не понимаю. Как это все слышали, что во время шестидневной войны, в третий день шестидневной войны была освобождена стена плача, Котел. Интересно, что на русском это называется стена плача, на английском Wailing Wall, на немецком Клагемауэр, на всех языках называется стена плача. На иврите это просто Котель Амарави, это западная стена. Но видно, что все люди всех народов, когда они видели эту стену, они видели, что это стена плача, потому что все евреи там плакали. А так они, это стена плача, это могли назвать еврейская стена, китайская стена. Но каждая стена, нет, это стена плача. Когда солдаты, когда солдаты пришли туда, надо сказать, что многие солдаты, когда им сказали, что нужно идти к стене, все солдаты, которые были из нерелигиозных кибуцев, из нерелигиозных мест, они не могли понять команд, какая стена, какой храм. Они не знали, что такое храм, они не знали, что такое стена. Сказали, что тут много стен, что нужно туда идти, зачем? Вот стена, зачем надо? И такие два солдата из нерелигиозного кибуца, они попали туда, они видели, что все другие товарищи, они все упали на стену, они плачут, они говорят, они молятся, они говорят шма, они были в полном экстазе, и эти два стоят, и вдруг один из них заплакал тоже. Это он говорит, что, а ты что плачешь? Что ты плачешь? Он говорит, а я плачу, потому что я не знаю, почему нужно плакать. Вот это тоже нужно за это плакать. Если мы не знаем, почему нам нужно погревать в Тиша Б'Ав и плакать, это уже причина, чтобы плакать. Как такой пример, что не дай бог, люди бывают иногда на шивы, на трауре, когда сидят в домах траур. И бывает, что дети умер, или отец, или мать, и дети сидят в шиву, они сидят в трауре на земле. Есть там такой маленький Мойшел, ему 5 лет. Он тоже, его мама умерла, допустим. Да. Но он не понимает, что случилось. Он бегает, ему интересно, так много людей приходят и уходят, и так. Ему дали чипсы покушать, и ему хорошо. И когда его видишь, это самое страшное, самое грустное, что есть. Потому что он даже не понимает. Он ходит, смеется. Этот Мойшель — это мы. Как будто мы даже не знаем, что мы потеряли. И Рамо приводит, мы это уже говорили в прошлом году, по-моему, что приводит такой мидраш, что во время разрушения, после разрушения храма, то один философ, там приводится имя Платон, как по-русски, Платон. Да, но это там приводится, как он, но это, возможно, был другой, но это один из главных греческих философов, мыслителей. Он путешествовал вместе с армией Навуходоносора. И он увидел, что Ирмияу, главный пророк еврейского народа, сидит на разрушенном около развалин храма и плачет. Плачет. Платон подошел к нему, или кто бы это ни был там, и спросил его, я знаю, что ты же... Там приводится Платон, я просто, как там написано. И спросил его, ты же мудрый человек, как ты можешь плакать о камнях, о всяких деревяшках и камнях? Это же развалины просто, это же просто что-то такое материалистическое, материальное. Как ты можешь об этом плакать? И второй вопрос. Как ты, как мудрый человек, ты можешь плакать о том, что уже произошло? Все. Поздно. Уже разрушили. Это как на английском говорят, don't cry with spilled milk. Не плачь о молоке, которое уже на полу разлилось. Все уже. Уже произошло, ты ничего не сделаешь. И Ирмияу посмотрел на него и сказал ему, ты главный мыслитель, греческий мыслитель, да, философ. Наверняка в твоей карьере были какие-то вопросы, какие-то дилеммы, которые ты не нашел у них ответ. И Платон сказал, да, действительно, у меня есть целый ряд таких вопросов, на которые, я думаю, что невозможно найти ответ. Ирмияу сказал, задай мне их, скажи мне их. И после того, как ему раздал все эти вопросы, Ирмияу с легкостью ответил на каждый из них с такой ясностью, что что Платон вообще не мог себе, он был в полном шоке, что у человека может быть столько мудрости внутри него. И когда он закончил, Иеремия сказал, а на второй вопрос, почему я плачу о том, что уже произошло, я не дам тебе ответ, что ты это не поймешь. Это ты не можешь понять. И это... Платон не смог это понять, но мы должны это понять. И мы, да, это понимаем. Потому что мы не плачем о чем-то, что произошло, что уже позади. Сказано в Шмонесре, мы говорим, «Боне Иерушалаим», о чем ты строишь Иерусалим. И написано, что ты построишь его в будущем. Нет, он строится сейчас. Каждое, что мы делаем мицвот, мы заповедуем заповедь, мы поднимаемся наверх. Каждый раз этим мы строим Иерусалим. Далее сказано «Мацмиах Ешуа». Сказано, что Ашем, он выращивает, она вырастает избавление, да? Наше освобождение. Это значит, что тем, что мы нашим горем в Тиша Б'Ав в эти три недели, мы это зрия, как сказать, это мы садим, сажаем семена, мы сеем, и потом будет цмиха, потом это будет вырастать. Что сказано в Талмуде, что каждый, кто горюет о Иерусалиме, он увидит утешение Иерусалима, это не какая-то просто награда, это то, что он получит плоды того, что он посадил. Тем, что человек, это мы этим понимаем, мы показываем, насколько это нам важно, насколько нам этого не хватает, этим мы заслужим того, что это возвращается к нам. Сказано, что Машиах, он родится в Тишу Б'Ав. Родился в 9 Ава. Это не значит, что у каждого человека, кто может быть Машиах, нужно проверить его удостоверение личности, его туда зовут и посмотреть, когда у него день рождения. Нет. Значит, что он, это... опять же, зрия, этот плод, который будет Машехом, он будет посажен в Тиша Б'Ав. Хафец Хаим рассказывал так, что когда Бейс Алеви, Рабби Йоши Бейр, ему предложили стать раввином Бресте, то он отказался, потому что он не хотел брать на себя такую большую общину у него. Через некоторое время пришли к нему другие, еще одни посланники этого города, и они ему сказали, что 30 тысяч евреев ждут, чтобы Бейс Алеви был их раввином. Когда Бейс Алеви это услышал, он взял свое пальто и говорит, если 30 тысяч евреев меня ждут, мы идем. И Хафец Хаим говорит, что если бы еврейский народ, если бы мы все сказали, что мы ждем Машеха, мы ждем на ваше избавление, тогда это будет совсем по-другому. И особенно сейчас, в наше время, когда мы видим во всем мире такая хладнокровная и нерациональная ненависть к еврейскому народу, и как бы мы видим, насколько это не может так продолжаться, это сделает нам только легче действительно сосредоточиться и понять о том, что миру нужно радикальные изменения в лучшую сторону. И поэтому сейчас, в это время особенно, чтобы каждый из нас мог задуматься во время Беркат Амазон в молитву после еды, что когда мы говорим «Боне Иерушалаим», чтобы мы хотя бы могли понять, что был такой человек, который взял нож и от горя о Иерусалиме. И чтобы во время молитвы тоже в Шмонесе есть целый ряд благословений, которые говорят о храме, которые говорят о возвращении еврейского народа на свою землю, и чтобы была полная гвула. Чтобы у нас было больше каваны, чтобы у нас более чувства, чтобы у нас показать, что мы действительно это нам не хватает. Шкоях, спасибо. Еще одна вещь насчет Котра, стены плачи. Как Ирмияу ответил этому философу, что вся моя мудрость, которая у меня есть, это от этих камней, от этих дерева, которые сейчас здесь развалены. Вся наша мудрость и вся наше величие, это было источником наш Бейт Хамикдаш, наш храм, и наша тесная связь с Всевышним. И когда мы находимся у стены плача, у Котель, мы должны понимать, что это за место. Мы не должны вести себя как все туристы и
просто поворачиваясь спиной к стене плача, улыбаться и позировать для красивых фотографий. Это Котель, это последняя стена, которая окружала гору, где находился наш храм. Это единственное, что у нас осталось, и напоминает нам о том, что мы потеряли. Когда мы там находимся, мы должны понимать, что это, и так подобно себя вести. Спасибо.